Глава 22. В гостях у скитского старца. Добраться до кельи старца оказалось совсем нетрудно. Выйдя из подарки ворот, мы повернули налево и немного прошли по дороге, зажатой между склоном горы и задней стеной Кириакона. Миновав колокольню, еще раз свернули налево и вдоль северной стены ограды начали спускаться вниз по тропинке, которая в самых крутых местах имела аккуратно выложенные каменные ступени. С тропинки мы свернули на ровную бетонную дорожку и через несколько метров уперлись в решетчатую калитку между двух кирпичных столбиков. Постучали. За непрозрачным стеклом входной двери домика негромко скрипнули половицы. На пороге появился седобородый старец и любезно пригласил нас войти. Внутри келья походила скорее на дом профессора. В стенных нишах полки со множеством книг, дорогие альбомы по иконописи, фрескам, архитектуре и истории. В пустотах между книгами вазочки с изящными сухими веточками и цветами. На выбеленных стенах старинные литографии в красивых рамках и греческая майолика. По домотканным полосатым дорожкам старец повел нас в свою домовую церковь. Она очень маленькая, но светлая и чистая. Здесь все сделано со вкусом. Резной иконостас, иконы, стасидии, бронзовое паникадило. Эту икону, старец показывает небольшую рублевскую троицу, прислали мне из России. А вот икона Серафима Саровского. Это, пожалуй, самый почитаемый в Греции русский святой. У нас практически все знают его житие и поучения, особенно о стяжании Святаго Духа. Книги о нем несколько раз издавали в Салониках на греческом языке. Да, великий был Исихаст. «А вы бывали в России?» — поинтересовался Антон. «Нет, не бывал. Но Россию очень люблю и много читал о русских святых, о ее истории. Одно время у меня даже жил келейником молодой человек из России. Я предполагал со временем постричь его в монахи, но однажды, прожив у меня более полугода, он сказал, что хотел бы взять у своего духовного отца в России благословение, чтобы навсегда остаться на Святой Горе. Я, конечно, согласился, что на все необходимо брать благословение и ничего не делать по своей воле. Он уехал обратно в Россию и через некоторое время написал, что духовник не благословил ему возвращаться на Афон. Неожиданно из прихожей, которая более походила на кабинет ученого, донеслась трель телефонного звонка. От неожиданности мы втроем уставились на старца. Здесь, в диких горах, где нет даже электричества, за исключением тех, кто имеет солнечные батареи, телефонный звонок. Старец, видя наше изумление, виновато улыбнулся. Вот видите, даже и до нас дотянулась костлявая рука цивилизации. Это, наверное, звонит гостиник из Архандарика. Кратко переговорив по-гречески, он положил трубку и пригласил нас посидеть на солнышке. Мы вышли и уселись на скамейку. «Если хотите, — предложил старец, — я могу показать вам пещеру. Она совсем недалеко отсюда. Там в первой половине XVI века подвязался преподобный Герасим. Он был монахом нашего скита и здесь принял пострижение в великий ангельский образ. В пещере у кладбища он прожил около 10 лет, ведя очень строгую аскетическую жизнь. Позднее, по благословению старцев, святой Герасим отправился на поклонение ко гробу Господню в Иерусалим. и там был рукоположен во пресвитера патриархом Германом, который оставил его при патриаршем доме. Уже в то время многие, как и теперь, говорили, будто человеческое естество ослабело, и подвиги, о которых они читали в древних житиях, стали совершенно уж невозможны. Но святой Герасим пристыдил этих малодушных. Удаляясь время от времени за Иордан для безмолвия и молитвы, он, по примеру Спасителя, в течение 40 дней ничего не вкушал. Действительно, человеческое естество в современном его состоянии само по себе не способно ни на какие подвиги, как, впрочем, и никогда не было на них способно. Любые подвиги во все времена совершались только благодаря помощи свыше, то есть не по естеству, а вопреки естества, по благодати Божией. На самом же деле не естество ослабело, оно всегда было слабым после грехопадения прародителей, а ослабело произволение христиан в борьбе с грехом. Об этом, кстати, говорил и ваш преподобный Серафим. Но если человек отрекается от себя, от своих страстей и от любых душевных или телесных привязанностей ради Бога, то Бог сам начинает заботиться о нем, посылая ему свыше естественную помощь и укрепляя его своей благодатью. Вы, наверное, читали об этом у Макария Египетского и преподобного Исаака Сирина. И в наше время были здесь, на Афоне, великие подвижники, которые насмерть стояли в духовной войне с мысленными грехами и с похотью плоти. Жаль, что не переведены еще на русский язык жития старцев Иосифа Исихаста, пещерника, который приставился в 1959 году, и вашего русского старца отца Тихона из крестовоздвиженской кельи, принадлежащей монастырю Ставроникита. Этот блаженный отец Тихон, скончавшийся относительно недавно, в 1968 году, по рассказам его ученика, знаменитого и у нас на Афоне, и во всей Греции, старца Паисия, был абсолютным нестяжателем. Представляете, у него не было даже кухонной посуды. Вместо кастрюли и тарелки он использовал большую консервную банку. В обед он съедал лишь половину свежей смоквы, инжира, хотя нормальному человеку для насыщения необходимо съесть не меньше килограмма. Все остальное старцу восполняла благодатная сила Святаго Духа. Итак, когда блаженный Герасим почувствовал сладость благодатных молитвенных состояний, распаливших в нем божественную любовь, он стал стремиться к еще большему молитвенному уединению. И спросив благословения патриарха, он уехал на остров Закинф, а затем перебрался на другой остров, Кефалинию, где и поселился в пустынном месте у разрушенной церкви. Преподобный Герасим известен еще и тем, что в течение всей своей подвижнической жизни вместо хлеба употреблял в пищу одну только зелень и удостоился от Бога дара чудотворений. Однако и на этом острове он не мог долго скрывать свою святость от местных жителей. Узнав о его добродетельной жизни, они стали упрашивать блаженного Герасима создать рядом с восстановленной им церковью женский монастырь. Как оказалось, на острове было немало семей, в которых девушки из любви к Богу отказались от вступления в брак и жили в родительских домах, словно инокини. Об этих-то девицах и просили святого Герасима их родители. Увидев в такой необычной просьбе волю Божью, преподобный Герасим с усердием занялся возведением келий. как только строительство было закончено, в новую обитель сразу же пришло 25 сестер. Мудрый и опытный пастырь, он бдительно следил за своим стадом, обучая овечек мужественно отражать нападения мысленных волков, демонов, и терпеливо переносить любые скорби, напоминая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. О времени своего представления он был извещен Богом за несколько дней до кончины. Преподобный призвал инокинь своих духовных дочерей, всех благословил и мирно отошел ко Господу с молитвой о них в 1579 году. Потом, лет через 200, продолжал старец, в этой же пещере краткое время жил Акакий Ковсоколивит, который впоследствии стал основателем Ковсоколивского скита. Он тоже, как и его предшественник, преподобный Герасим, был сугубым аскетом, питаясь в основном дикими травами и каштанами. А спал он всего лишь полчаса в сутки. От такой пищи у него открылся туберкулез с кровохарканием. Однако он прожил, исцелившись с помощью Божией, до 98-летнего возраста. Незадолго перед смертью его посетил инок Афанасий из нашего скита святой Анны, которому старец открыл время своей кончины. Он перешел в вечность 12 апреля 1730 года. Допомянуты нас преподобные отцы Герасим и Акакий в своих молитвах перед престолом Божьим на небесах. Сказав это, наш старец перекрестился и встал со скамейки. Поднялись и мы, с радостью приняв его приглашение посетить пещеру, о которой он только что нам рассказал. По крутой тропинке, придерживаясь руками за кусты, вслед за старцем мы осторожно спустились с террасы, на которой стояла его келья. Наконец, достигли узкого и длинного горизонтального уступа, протянувшегося вдоль склона горы. Здесь наш проводник повернул влево. Удивительно легко перешел он по бревну через глубокую промоину и двинулся вдоль вертикальной стены слоистых доломитов, нависающих слева над тропой. Мы старались не отставать от старца, даже не позаботившись о том, чтобы точнее запомнить дорогу. И как впоследствии оказалось, зря. Высокие деревья и кустарники, разросшиеся на склоне справа от тропы, плотной стеной закрывали горизонт. Море за ними совершенно не просматривалось. Создавалось впечатление, будто мы находимся где-нибудь в лесу средней полосы России. Густая сочная трава вокруг указывала на близость источника. Наконец мы подошли к пещере и с удивлением обнаружили, что вход в нее закрыт дверью. Присмотревшись внимательнее, мы поняли, что в полукруглое отверстие пещеры ее вставили совсем недавно. Доски не успели еще потемнеть от времени, а красноватый тонировочный лак выглядел совсем свежим. Старец отворил дверь, нащупал в темноте спички и, несколько раз чиркнув о коробок, зажег тонкую восковую свечу. Узкая пещера с треугольным сводом осветилась мягким желтоватым светом. Вниз вело несколько ступеней. Старец спустился по ним, высветив огоньком свечи крошечное пространство внутри пещеры. Ее земляной пол тоже имел форму вытянутого треугольника. От входа, сужаясь, он уходил не более чем 2,5 шага вглубь скалы. На небольшой каменной полочке, выдолбленной, возможно, еще преподобным Герасимом, стояли простенькие, по большей части, бумажные иконы. Уверенными движениями хозяина старец очистил фитиль лампады от нагара, достал из угла бутылку с маслом, долил его в цветной стаканчик и затеплил лампаду перед иконами. Затем он пропустил нас вперед, а сам отошел к ступеням, сел в единственную стасидию, которая каким-то чудом уместилась в нише справа от двери, вынул четки и погрузился в молитву. Опустившись на колени перед иконами, мы тоже молча молились вместе со старцем. Ни единого звука не доносилось снаружи. Полная отрешенность от бесконечной суеты обезумевшего мира и сосредоточенная молитва в благодатной тишине пещеры. Вот где мы почувствовали, что значит Афон. Вернувшись к келье старца, мы взвалили на плечи ожидавшие нас на скамейке рюкзаки и, распрощавшись, направились к калитке, прося его не забывать нас в своих молитвах. Советую вам сразу же, не задерживаясь, отправиться в монастырь святого Павла, напутствовал нас старец. Вы как раз успеете туда до закрытия ворот, вон по той широкой тропе. Но сегодня такой чудесный день, старче, воскресенье, обернувшись, ответил ему Антон. Хочется погулять, подняться в горы, полюбоваться природой. Нет, нет, дети мои, лучше не задерживайтесь. Старец улыбнулся. Отправляйтесь-ка сразу к святому Павлу. Прогулки по горам – пустое занятие. Пользы от них никакой.